Исландия, Австралия, Ирландия и Швеция. Список из 177 стран обнародован сегодня в ежегодном докладе программы развития ООН. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования, качество здравоохранения, размер дохода на душу населения. Замыкает список Нигер. США занимает 8-е место после Канады и Японии.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня отмечается Общеевропейский день борьбы с расизмом. Что говорят российские правозащитники? Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал проект Конституции, принятый накануне парламентом. Американские политологи вовсю обсуждают результаты выборов в Конгресс США. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Российские правозащитники и представители этнических диаспор сегодня, в Общеевропейский день противостояния ксенофобии и экстремизму, предложили разработать общую программу по борьбе с ксенофобией и национализмом в России. В частности, об этом заявила руководитель Центра «Холокост» Алла Гербер. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пресс-конференцию, посвященную Дню борьбы с ксенофобией и экстремизмом, начали с просмотра документальных съемок с прошедшего 4 ноября русского марша. Сидя в первом ряду, организаторы встречи, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, лидер движения «Наша Россия» Камилжан Каландаров и другие гости наблюдали за выступлениями лидера ДПНИ Александра Белова, заявлениями руководителя партии «Народная воля» Сергея Бабурина, скандированием толпы «Слава России и русский вперед». Запись закончилась надписью «Без комментариев» 4 ноября 2006 года. Первым слово взяла Алла Гербер. Президент фонда «Холокост» напомнила, что не только ультраправые смогли собраться в День единения и согласия в Москве. Антифашистская акция прошла на Болотной площади. Печально, но на нее пришло гораздо меньше человек, чем на русский марш, заявила правозащитница. Но не это главное.
Митинг состоялся. Мы после этого собрались и говорим, ну что дальше? Потому что не митинги нас спасут, не отдельные такие пикеты. Если мы сейчас не объединимся, если мы не будем вместе, если мы не почувствуем реальную опасность этой истерики, которая очень хорошо организована, очень хорошо финансируется. Поэтому я считаю, что мы должны очень хорошую продумать программу для того, чтобы дело не сводилось только к митингам, а чтобы у нас была серьезная образовательность, вход в общество, чтобы разными путями, разными коридорами, чтобы мы входили в общество и чтобы общество как-то к нам тянулось.
По последним данным ВЦИОМ, заявил лидер движения «Наша Россия» Камилжан Каландаров, 16% опрошенных россиян сегодня считают, что межнациональная ситуация в стране улучшается. Однако я не могу понять, продолжил он, почему по федеральным телеканалам неограниченное эфирное время отдают фашистам. По Первому каналу Жириновский пьет водку в передаче «Танцы на льду», по НТВ Митрофанов участвует в передаче «К барьеру», уточнил Каландаров. Зная о распространении ксенофобии и экстремизма, движение «Наша Россия», оказывается, уже приступило к обсуждению программы по борьбе с конфликтами на национальной почве.
Важнейшая задача – объединить наши усилия. В этом направлении мы уже работаем. Я хочу вам сегодня сказать, что нами, то есть движением «Наша Россия», уже подписано соглашение об объединении усилий с национальными диаспорами и землячествами. И мы хотим вместе бороться против экстремизма и национализма. Сегодня с нами соглашение подписали 38 организаций. И мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться. У нас есть перспектива. Если мы объединимся, объединение, этот процесс позитивный уже идет. Счастлив, что мои друзья, единомышленники, лидеры национальных диаспор, лидеры общественных организаций поддерживают наши инициативы. Я думаю, мы победим. У фашизма в Российской Федерации не будет перспектив.
Сегодня у правозащитников уже имеется новый проект «Холокост. Память и предупреждение». Подробнее о нем рассказывает директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Наш проект рассчитан на российских журналистов. Проект «Холокост. Память и предупреждение» призван рассказать вам, вашим коллегам, о истории Холокоста, его идеологической основе, о формах его проявления. Это будут специальные семинары и в редакциях газеты. Мы уже вели переговоры с нашими коллегами. коллегами в «Московском комсомольце», в «Новых известиях» и в других газетах. Это будут и показы видеоматериалов, которые уже сняты по этой тематике. Это будут и выступления узников гетто, жертв Холокоста. Кроме того, мы хотим сделать такие дискуссии вокруг театральных постановок на тему нацизма, тему Холокоста и в театре у Никитских ворот, у Марка Розовского, и в театре юного зрителя, где есть спектакль на эту тему «Сны изгнания».
В конце проекта планируется учреждение журналистской премии за лучшие материалы о Холокосте и поездка региональных и столичных журналистов в Освенцим. На другой пресс-конференции в Москве сегодня также говорили о ксенофобии и экстремизме. Ее участников интересовало, как сегодня обстоят дела с этой проблемой в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Пахоничева.
В Общеевропейский день противостояния расизму настроение у представителей национальных меньшинств хуже некуда. Российские выходки, рост числа фашистующих группировок, правонарушения, нарушения на этнической почве, антисемитские плакаты и листовки, растущая волна ксенофобии. Все это в сумме вызывает большие опасения у евреев, кавказцев, уроженцев Средней Азии, проживающих в России. Объяснение этому явлению представители Центра межнационального сотрудничества назвали несколько. Одно из них – попустительство действующей власти. Как сказал вице-президент общества «Грузинское землячество» Давид Бериташвили, у властей часто происходит умопомрачение. И последний из них – это конфликтная ситуация с Грузией, доведенная до абсурда. По данным, приведенным грузинским землячеством, сегодня из Москвы депортированы более 1000 уроженцев Грузии. Еще 2000 человек по решению столичных властей ждут высылки из России.
Для того, чтобы ввести и отыграть к начальным позициям эту ситуацию, необходимо признать, что сделано было что-то абсолютно неправильное, на что сегодняшняя власть априори не способна, тем более, что она выбрала такой конфронтационный курс. Поэтому не стоит надеяться, что ситуация в обозримое время вернется к исходным позициям.
Наиболее реальный практический способ отстоять свои права национальные меньшинства видят в принятии государственной общероссийской программы, направленной на борьбу с расизмом. Представители национальных организаций даже разработали рекомендации и предложения, которые передали властям, говорит директор Центра межнационального сотрудничества Ашот Айрапетян.
В этих рекомендациях было предложение создать пакет законов, которые обеспечивали бы, с одной стороны, равенство всех граждан Российской Федерации, с другой стороны, воспитание людей, граждан в духе толерантности, создать орган в исполнительной власти для того, чтобы эта программа была реализована, и обеспечить эту программу и работу соответствующего органа финансовыми средствами. К сожалению, эти предложения они остались без внимания.
Когда движение националистов приобретет значительный политический вес и будет угрожать действующей власти, только тогда эта власть начнет движение против проявления националистических фобий, сказал Ашот Айрапетян.
Рассказывала Ольга Вахоничева. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США Демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса, впервые за последние 12 лет. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Соединенные Штаты осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. В России возбуждено уголовное дело против руководителя газодобывающей компании «Распан Интернешнл», дочернего предприятия концерна ТНК-БП, и их обвиняют в нарушении условий лицензирования. Хочу отметить, сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – новый альбом Аркадия Шилклопера и международный джазовый фестиваль в Саранске. «Рыба» Петра Олешковского в шорт-листе Букера и труды первого съезда Всероссийского союза сценических деятелей. Выставка фотографий Александра Родченко, второй том книги Иосиф Бродский «Глазами современников» и фестиваль спектаклей для подростков в Рязани. Российский час программы «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Американские политологи, помимо обсуждения выборов в Конгресс США, в эти дни довольно много говорили о победе на президентских выборах в Никарагуа лидера Сандинистского фронта национального освобождения, бывшего друга Советского Союза и друга режима Фиделя Кастро, профессионального революционера Даниэля Ортеги. Большинство говорит об очевидном так называемом поливении, даже покраснении Латинской Америки. Проводится аналогия и с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, и с президентом Боливии Эво Моралесом, с президентом Бразилии Лула и многими другими. Но что, вернее, кто служит ориентиром для новых латиноамериканских левых? Ортодоксальный харизматический коммунист Фидель Кастро или, например, политически бледные западноевропейские социалисты? И насколько актуально, по мнению американских экспертов, в политической жизни нынешней Латинской Америки такое понятие, как исторический антиамериканизм? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Газета Christian Science Monitor считает, что в ряде стран Латинской Америки мы видим сейчас два разных типа левых. Один тип, более радикальный, это кубинский диктатор Фидель Кастро и президент Венесуэлы Уго Чавес. Другой тип, леводемократический. Его представители – президенты Бразилии и Чили. Они пытаются помочь бедным слоям населения, не выходя из рамок рыночной экономики и не ухудшая отношений с Соединенными Штатами. Какой тип выберет Даниэль Ортега, пока не ясно. Как вообще оценивают американские эксперты по Латинской Америке политические тенденции в этой части света? Вот мнение директора Вашингтонского бюро Американского общества защиты традиций, семьи и недвижимости Марио Наварро да Коста. Ортега был избран 38% голосов, то есть всего третьей частью электората страны. Победа досталась ему из-за разобщенности консервативных кандидатов, не пожелавших объединиться для борьбы с Ортегой. В каждом отдельном случае, в каждой стране, даже в Венесуэле, опросы общественного мнения показывают, что большинство населения не придерживается коммунистических или даже социалистических взглядов. Это понимают многие политические лидеры. Поэтому президент Бразилии или Лула представляет себя умеренным либералом. Радикальный лидер Боливии Моралес не может найти опору у большинства населения. Левые никак не могут завоевать большинство в Эквадоре. Ситуация в Венесуэле более сложная. Но и там Чавес не располагает твердой поддержкой большинства. Во всяком случае, я не уверен, что большинство из тех, кто выступают за него, тем самым голосуют за социалистический режим. Уникальность нынешней ситуации в Латинской Америке состоит в том, что левые побеждают на выборах, не имея крепкой поддержки в своих странах. На чем же левые строят свою предвыборную программу и побеждают? На антиамериканизме? Американская демократия, американская экономика являются эталоном. Вот почему многие левые лидеры вынуждены доказывать, что они умеренно либеральные, даже консервативные политики. Кстати, точно так же, как американские политики-демократы, которые во многом обязаны своей победой в Конгрессе именно тому, что продемонстрировали свой консерватизм. Так что политическая ситуация в Соединенных Штатах не сильно отличается от политической ситуации в Латинской Америке.
Это было мнение Марио Наварро да Коста, директора Вашингтонского бюро Американского общества защиты традиций, семьи и недвижимости. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс сказала, что Соединенные Штаты уважают выбор никарагуанского народа, но будут следить за политикой нового правительства Ортеги, в зависимости от которой будут в дальнейшем строиться американо-никарагуанские отношения. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из главных новостей дня. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал проект Конституции, принятый накануне парламентом. Согласно новой редакции основного закона страны, на котором настаивала оппозиция, Киргизия теперь становится парламентско-президентской республикой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Султан Каназаров.
Парламент Кыргызстана принял новую конституцию. Подпишет ли принятую конституцию президент? Президент подписал и заявил следующее. Принятая конституция есть результат договоренности разных сил. Это новый шаг в развитии демократии, где есть сильный президент, парламент, премьер-министр и зрелое гражданское общество. Здесь нет проигравших, поскольку все стремились к компромиссу. Я думаю, что новая конституция заложит основу для ускоренного развития Кыргызстана, сказал глава государства Курманбек Бакиев. Принятию новой конституции предшествовало недельное острое противостояние президента и оппозиции. Бакиев, настаивающий на президентской модели страны, под давлением многотысячных митингов оппозиции, все-таки был вынужден принять проект основного закона, предложенный оппозицией. В принципе, президент Бакиев обещал сделать это еще полтора года назад, когда пришел к власти, свергнув вместе с нынешней оппозицией экс-президента Аскара Акаева, который в тот же день сбежал в Россию. Бакиев после мартовской революции прошлого года заявлял, что не собирается править по старой президентской конституции и построить систему сбалансированной государственной власти. Оппозиция сегодня собралась на центральной площади и, как только стало известно о подписании президентом новой конституции, устроила праздничный митинг. Выступает оппозиционный депутат Исао Муркулов.
Если старая конституция давала полную власть в одни руки, то сегодня новая конституция этого не дает. И я вам обещаю, что новая конституция будет работать на народ.
С подписанием президента новой конституции она вступила в силу. Ранее оппозиция заявляла, что радикальных перемен не будет. Выборные органы, парламент и президент доработают свои сроки. Также оппозиция обещала, что не будет распускать правительство. Как заявил член штаба движения за реформы Эдиль Байсалов, члены движения уже составили парламентское большинство и будут добиваться отставки кабинета министров во главе с премьер-министром Феликсом Хуловым.
Одним из первых вопросов на повестке дня в понедельник будет поставлен вопрос об отставке этого правительства, об отставке премьер-министра.
Ранее во время митинга оппозиции также были устроены митинги в поддержку действующей власти и звучали призывы к аресту членов оппозиции и распуску парламента. Предлагалось также принимать конституцию через референдум. Но сегодня очаги митингов в поддержку власти уже утихают, так как государственный секретарь попросил своих сторонников не устраивать акции протеста. Оппозиция сегодня также поблагодарила своих сторонников и попросила расходиться по домам. Митингующие разбирали палатки и расходились под мотивы песни, написанной специально для этого дня со стороны оппозиции. Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке и, разумеется, целиком посвященная итогам выборов в Конгресс. У микрофона Юрий Жигалкин.
Повлечет ли уход в отставку министра обороны Рамсфелда перемены в иракской стратегии Вашингтона? Социалистические наклонности демократов и экономика? Кто сказал, что американцы консервативны? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенсационный уход в отставку в среду министра обороны Дональда Рамсфелда почти затмил полную победу на выборах в Конгресс демократов. Уход из Пентагона автора иракской стратегии США неизбежно поднял вопрос: что будет с Ираком? Рассказывает Алан Давыдов.
На следующий день после голосования, в результате которого к демократической партии перешло большинство в Палате представителей, президент Буш объявил об отставке министра обороны Дональда Рамсфелда, на которой долгое время настаивали демократы. После ряда серьезных бесед мы с министром обороны Рамсфелдом пришли к выводу о том, что пришло время обновить руководство Пентагоном. Наши вооруженные силы прошли через значительные реформы в последние 5 лет войны с террором, одной из самых продолжительных в нашей истории. Дон Рамсфелд был инициатором этих перемен. В то же время он понимает необходимость прихода людей, способных заново оценить ситуацию в критический период этой войны. Еще на прошлой неделе Буш заявлял, что не намерен до конца своего президентского срока отправлять 74-летнего Рамсфелда в отставку. В месяцы, предшествовавшие промежуточным выборам, министр обороны был излюбленной мишенью критики демократов, которые считали его главным виновником просчетов администрации в ее иракской политике. Объявив об уходе Рамсфелда, президент почти одновременно номинировал на его место 63-летнего Роберта Гейтса, который занимал различные посты в системе национальной безопасности при 6 предыдущих президентах, включая должность директора ЦРУ в администрации Буша-старшего. Принесет ли смена руководителя Пентагона кардинальные перемены в подход американской администрации к войне в Ираке? Этот вопрос я задал Ричарду Фридману, президенту Национального стратегического форума со штаб-квартиры в Чикаго. Я не ожидаю существенных перемен в иракской политике в ближайшие 2 года, несмотря на то, что дела в Ираке плохи. Первоначальная администрация рассчитывала, что после нашего вторжения и непродолжительной оккупации обстановка там быстро стабилизируется. Сегодня почти всем ясно, что если в Ираке когда-либо установится стабильность, то это произойдет не скоро. Важнейший вопрос в том, как долго Соединенные Штаты будут держать в Ираке свой многочисленный военный контингент. Если нынешняя администрация и обновит свой подход к Ираку после ухода Рамсфелда, то самое существенное, чего можно ожидать, это очень постепенный вывод оттуда наших войск. Серьезные перемены могут произойти только после того, как в январе 2009 года придет к власти новая администрация. Действительно ли можно ожидать от Роберта Гейтса перемен в стиле руководства Пентагоном? Персональным стилем работы Гейтс очень напоминает Дональда Рамсфелда, но с одним исключением. На мой взгляд, Боб Гейтс будет более открытым для консультации с другими членами администрации Буша и с независимыми экспертами. Одной из проблем Рамсфелда было то, что он не выходил из узкого круга. Его советников можно было пересчитать по пальцам, и он избегал брать в расчет мнение людей, которые, как он полагал, думали иначе, чем он. Так, отставку Дональда Рамсфелда с поста министра обороны США прокомментировал президент Национального стратегического форума Ричард Фридман.
Рассказывал Алан Давыдов.
Чем может обернуться для американской экономики приход демократов к власти в Конгрессе? Республиканцы призывали избирателей опасаться социалистических наклонностей либеральных лидеров-демократов, готовых, по их словам, повысить налоги и расширить социальные программы. Тем не менее, в среду Уолл-стрит вполне спокойно отреагировал на победу демократов. Основные индексы курсов акций пошли вверх. Насколько обоснованы такие опасения по поводу победы демократов? Мой собеседник – профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Лишь частично это обосновано. Дело в том, что в Соединенных Штатах, да, и в Западной Европе, платформа каждой крупной политической партии представляет собой весьма смешанный набор мер. Действительно, демократы предлагают некоторые меры расширения государственного регулирования и усиления социалистических начал. Это подъем минимальной заработной платы, вмешательство государства в оценку и цены медикаментов, лекарств. Вместе с тем, демократы предлагают меры, которые на самом деле поддерживают многие консервативные республиканские экономисты. Например, вместо подъема налогов Чарльз Рангель, который будет председателем комитета палаты представителей по бюджету, предлагает отменить альтернативный минимальный налог, который ударил по среднему классу. Одна из важных мер, которую предлагают демократы, немедленная компенсация за дополнительные расходы или за снижение налогов. Если увеличиваются какие-то расходы, то какие-то другие расходы должны снижаться или должен быть найден дополнительный источник государственных доходов. Это довольно ответственная фискальная мера, которую как раз предлагают демократы, а республиканцы только в самое последнее время стали бороться с дефицитом бюджета.
Иными словами, страхи по поводу экономических намерений демократов, скорее всего, сильно преувеличены.
Смешанный набор. Какие-то меры, которые будут предлагать демократы, могут иметь отрицательное значение для экономики. Другие меры будут иметь положительное значение. Например, демократы хотят расширить исследование стволовых клеток и финансирование этого. Это полезная мера для развития науки. Демократы хотят снизить процент по студенческим займам. Это развивает образование, развивает науку. С другой стороны, демократы хотят вмешиваться в производство лекарств. Демократы хотят сильно повысить минимальную заработную плату, что означает, что увеличится безработица в штатах с низкой заработной платой и с более дешевым уровнем жизни. А это ударит по малообеспеченным слоям населения.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня, конечно же, итоги выборов в Конгресс США, конечно, отставка министра обороны Рамсфилда, также решение Госдумы России отменить порог явки и досрочное голосование на выборах и разрешение политического кризиса в Киргизии, если можно так говорить. Сейчас в Москве 18:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. По данным средств массовой информации, на выборах в Сенат в штате Вирджиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джим Уэбб. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выразив сожаление, обещал оказать помощь родственникам погибших. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Еще 6 талибов были застрелены утром. При нападении на полицейский автомобиль в другом районе провинции погибли и трое полицейских. США осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что предстоящее в воскресенье голосование может только усилить напряженность в отношениях между Цхинвали и Тбилиси. В России возбуждено уголовное дело против руководителя газодобывающей компании «Распан Интернешнл», дочернего предприятия концерна ТНК «БП». «Распан Интернешнл» обвиняют в нарушении условий лицензирования. В Карелии назначен новый прокурор. Им стал Олег Дупак, занимавший до этого должность заместителя прокурора Кировской области. На Камчатке в результате мощного циклона оказался отрезанным от внешнего мира поселок Октябрьский с населением около 3000 человек. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме итогов выборов в Конгресс США и громкой победе Демократической партии и отставки Дональда Рамсфельда с поста министра обороны США. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова в этой связи спросила прохожих на улицах города, интересует ли вас исход выборов в Конгресс Соединенных Штатов.
Конечно, интересует. Америка – страна номер один в мире, определяет политику все. Вот поэтому, естественно, мы должны как минимум учитывать, что там происходит. Я отношусь к выбору американцев позитивно, к тому, что политика в отношении России может измениться к худшему. Это негативно, естественно. Как ни странно, да, то есть вот как бы такая парадоксальная ситуация. В общем-то, республиканцы – партия войны. Тем не менее, у нас с ними, в общем, отношения на государственном уровне, в общем, более-менее стабильные. В отличие от демократов, которые, казалось бы, все для человека и так далее, и так далее, и так далее, против военных расходов, тем не менее, они, так сказать, гораздо сильнее антироссийски настроены.
Ну, чисто обывательское любопытство, может быть, кто все-таки. Поскольку здесь как-то замешана Хиллари Клинтон, а эта женщина меня всегда вызывала, в общем-то, живейший интерес, и я знаю, что она какое-то участие в этом принимает, вот, может быть, постольку-поскольку меня интересует.
В своей стране там не знаю, что делается, а я буду за Конгресс США болеть.
Ну, из чисто такого вот интереса вообще, это интересно. Ну, а кто там победит, это я не думаю, что это отразится на нашей собачьей жизни.
Наверное, нет. Своих забот полно. Не до чужих.
У них своя политика, у нас своя. Разные страны. Я не думаю, что их интересует наша политика.
Конечно, да. Просто я уверен, что демократы выиграют. От этого зависит ситуация в мире очень сильно. Придут к власти демократы, они будут меньше лезть с оружием в руках в разные места по всему миру. Но зато будут более серьезно относиться к авторитарным режимам в плане давления там, экономического, политического. Думаю, что будет меньше лязгания оружием и больше толку.
Да, конечно, сейчас, поскольку демократы и республиканцы, идет борьба между ними, и поскольку американцы недовольны политикой Буша, все зависит от исхода борьбы, потому что если победят демократы, то они могут импичмент объявить Бушу за то, что они в свое время пытались объявить импичмент Клинтону. Так что может быть и такой исход событий. Поэтому я думаю, что это больше должно волновать американцев.
Такое есть чувство. Как они, так и мы. Их не интересует ничего, кроме своих родных Соединенных Штатов. Это может быть и хорошо. Но и меня интересует.
Не, ну лично для меня вряд ли это имеет какое-то значение, но так в общеполитическом смысле, да, конечно, интересно. Республиканцы поражение потерпели, по предварительному, по крайней мере, насколько я знаю, итогам, что партия Буша в пролете. Честно говоря, я не в курсе там тонкостей политических взглядов на отношения России той или иной партии, но я не думаю, что в худшую сторону что-то изменится.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, интересует ли вас исход выборов в Конгресс США. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Германии состоялась премьера документального фильма «Последний поезд» о последнем эшелоне, на котором из Берлина в апреле 43 года 688 евреев были вывезены в концлагерь Освенцим. Финансировала съемки немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn. Представитель этой компании отметил, что часть вины за преступления нацистов лежит на тогдашней железнодорожной компании Deutsche Reichsbahn, которая получала деньги от государства за транспортировку евреев в лагеря. Однако Deutsche Bahn отвергла предложение Министерства транспорта ФРГ экспонировать на вокзалах выставку, подготовленную Ассоциацией детей евреев, депортированных из Франции. По словам представителя компании, Deutsche Bahn будет содействовать музейным показам выставки, но вокзалы не место для таких серьезных вещей, как обсуждение Холокоста. Лидер ирландской рок-группы U2 и активист правозащитного движения Боно, выступая на концерте в Брисбейне, призвал к возвращению на родину Дэвида Хиггса, единственного австралийца, подозреваемого подозреваемого в причастности к движению «Талибан». Уже 5 лет Хикс находится под арестом на базе США Гуантанамо, и в Австралии ведется кампания с требованием судить его на родине. Премьер-министр Австралии Джон Ховард заявил, что не может просить Вашингтон о передаче Хикса, поскольку австралийское законодательство не позволяет судить человека за военные преступления, совершенные в Афганистане. Мюзикл «Времена меняются», в основу которого легли песни Боба Дилана, закрывается на Бродвее через месяц после премьеры. 19 ноября состоится последний, 28-й показ мюзикла, который получил негативные отзывы в прессе. В прошлом году столь же быстро был закрыт мюзикл «Леннон». Голливудская звезда Кейт Бланшетт и ее муж-драматург Эндрю Аптон согласились стать в 2007 году творческими директорами Сиднейской театральной компании, в которой Бланшетт, уроженка Австралии, начинала свою актерскую карьеру 13 лет назад. Их главной задачей станет подготовка репертуара на сезон 2008 года. В 2004 году Бланшетт сыграла в «Гедди Габлер» Ибсена в постановке СТК и только что поставила в Сиднее пьесу Гарольда Пинтера «Что-то вроде Аляски». В Лос-Анджелесе на 62-м году жизни скончался композитор Бейзил Полидурис. Он написал музыку к популярным кинофильмам «Конан Варвар», «Голубая лагуна», «Робот полицейский», «Погоня за Красным Октябрем». В 89-м году Полидурис был удостоен премии Эмми за музыку к телесериалу «Одинокий голубок».
Панораму новостей культуры представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди репортаж, касающийся ситуации в Южной Осетии. В этой республике завершается подготовка к президентским выборам и к референдуму о независимости. Голосование назначено на 12 ноября. Альтернативная предвыборная кампания также проходит в грузинских селах, в тех районах Южной Осетии, которые в 1992 году вышли из-под юрисдикции южноосетинских властей. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Как полагают многие эксперты, итоги выборов и референдума в Южной Осетии предсказуемы. После проведения голосования руководство самопровозглашенной республики намерено обратиться в высшие органы власти России с просьбой о признании независимости. Так считает один из лидеров грузинской партии «Новый правый» Ираклий Иашвили.
Недавно парламент Абхазии обратился в Российскую Думу с просьбой о рассмотрении вопроса одностороннего признания Абхазии как государственного субъекта независимого. Я думаю, что нечто подобное происходит и в Южной Осетии, то есть они на основании этого референдума после 12 ноября, если, естественно, там они соберут соответствующие голоса населения, потом они скажут, что вот эта легитимная просьба большинства населения, якобы такой же просьбой сенатские власти обратятся в Госдуму России, аналогичной просьбой, как и абхазские сепаратисты.
В Москве не сомневаются, что именно грузинским властям принадлежит идея проведения так называемого альтернативного голосования в тех селениях Южной Осетии, на которые не распространяется власть правительства Эдуарда Кокойте. Официальный Тбилиси опровергает это утверждение. Но при этом грузинские политики единодушны в том, что итоги выборов, по версии руководства самопроглашенной республики, признавать нельзя. Продолжает один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Ираклий Иашвили.
Народ должен выбрать другого лидера, и этот лидер должен быть более прагматично настроен по поводу будущего этого образования, и тогда можно с ним разговаривать. Был момент, когда в 96-м, 97-м, 98-м году была большая оттепель, потому что там были некие совместные экономические проекты. Вот если помните, был такой спиртовый бум. Огромное количество спирта шло через территорию Южной Осетии, через Рокский туннель в Северную Осетию. Сейчас это не тема для обсуждения, это было правильно, неправильно, но это был общий бизнес-интерес жителей Южной Осетии и жителей остальной части Грузии. Поэтому они очень быстро нашли общий язык. Юго-осетины неделями, месяцами сидели в портах Батуми, Поти, завязались отношения, пошли переводы денег. То есть обычная жизнь, бизнес, отношения начались, и на этом была большая оттепель. Именно в этом направлении должна развиваться ситуация. А какой-то этому мешает. Да, с другой стороны, естественно, мы должны быть привлекательны для этих образований. Не только для осетин, но и абхазов тоже. Они должны сами захотеть с нами жить, мы должны им показать хороший пример. Другое дело, что мы этого не делаем.
Как считают эксперты, итоги референдума о независимости Южной Осетии никак не повлияют на будущее этой республики. Слово депутату Государственной Думы России Виктору Пахмелкину.
Я с уважением отношусь к любому референдуму и к волеизъявлению, но надо понимать, что, в общем, сам факт, сказать, что мы независимы, не значит, что вы с завтрашнего дня таковыми станете. Есть масса как бы вопросов, которые надо решать по ходу. При этом, прежде всего, понимать, что мировое сообщество, в широком смысле этого слова, в общем, вряд ли легко признает независимость от Южной Осетии, тем более присоединение к Российской Федерации. Более того, вряд ли это сделает и сама Россия, судя по некоторым заявлениям главы государства. То есть даже в условиях такого острого конфликта с Грузией, тем не менее, наш президент оговорился не раз, что, в общем, есть там проблема грузинского суверенитета, и вот так вот со распростертыми объятиями никто Южную Осетию, там Абхазию, вот здесь в России не ждет. Потому что цена этого вопроса – существенное и резкое обострение отношений с Западом, на которое, видимо, сегодня российское руководство пойти не может и не хочет. А значит, вот все эти игры с референдумом будут проходить в условиях, когда фактически реализовать волеизъявление народа, оно очевидно, собственно говоря, будет невозможно. Когда референдум в таких условиях проводится, мне кажется, что это есть некий элемент политической безответственности. То есть вы заставляете людей проголосовать за то, что вы исполнить на завтра не сможете.
Российскому руководству пора предложить южноосетинским властям разумный выход из кризисной ситуации, продолжает Виктор Пахмелкин.
Невозможно и не учитывать стремление Южной Осетии все-таки отделиться от Грузии. Поэтому, как мне кажется, здесь очень велика роль России. Россия должна найти вот ту линию в своей внешней политике на Кавказе, которая позволила бы сохранить мир, во-первых, и, во-вторых, найти сбалансированное политическое решение конфликта Грузии и Южной Осетии. Для этого надо восстанавливать отношения с Грузией. Для этого нужно находить средства влияния на Южную Осетию, потому что, в сущности, ведь мир знает ситуацию, когда часть другого государства конституционно, легитимно заявляет, что оно самостоятельно, а реально, в общем, живет в мире с этим государством. Более того, ведет себя как его часть. Например, в Конституции Баварии написано, что это независимое государство. И что законы Баварии выше законов Федеративной Республики Германии. Это не мешает Баварии участвовать во всеполитической жизни Германии, а Бавария Мюнхен многократно становится многократным чемпионом Бундеслиги. Найдены такие способы, что есть одно дело там, ситуация де юре, другое дело ситуация де факто. Мне представляется, что сегодня ответственность России состоит в том, чтобы такое вот мирное и перспективное решение искать и находить. Если же мы будем продолжать эскалацию, при всем том, что есть, конечно, своя доля вины и ответственности на руководстве Грузии лежит безусловно, но, тем не менее, если мы с своей стороны будем это продолжать, я боюсь, что ситуация может стать неуправляемой. То есть Южная Осетия проведет референдум, заявит о своей полной независимости, Грузия с этим не смирится, и, не дай бог, это все перейдет уже в сферу военного конфликта, выльется в насильственные действия, вот тогда мало не покажется никому. Поэтому пока еще можно все это остановить, мне кажется, Россия должна дать четкий сигнал Южной Осетии, что, с одной стороны, все-таки она уважает суверенитет Грузии, но, с другой стороны, она сделает все, чтобы статус Южной Осетии в составе Грузии был максимально самостоятельным.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Как сообщает грузинская пресса, лидер Союза национального освобождения Южной Осетии Владимир Санакоев обратился к представителям ОБСЕ в Грузии с просьбой отреагировать на информацию о том, что представители спецслужб России намерены организовать теракты на территории республики в день проведения голосования. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Теперь Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США Демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса, впервые за последние 12 лет. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Соединенные Штаты осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. В Карелии назначен новый прокурор. Им стал Олег Дупак, занимавший до этого должность заместителя прокурора Кировской области.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Семенский.
Государственная Дума рассмотрит завтра, в пятницу, проект федерального бюджета на 2007 год в третьем чтении. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 ноября составил 274,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Самыми крупными в мире резервами обладает сегодня Китай. В минувший понедельник их объем превысил триллион долларов. В первой пятерке стран за Китаем – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и доллары активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Объем частных вкладов в российских банках к началу сентября 2006 года составил 3 триллиона и почти 257 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему обменному курсу это 122 миллиарда долларов. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Российская «Северсталь», третья по величине металлургическая компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» предварительно договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании. Британо-голландской Metal Steel. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.70, на завтра 26.69. К евро на сегодня 34.10, на завтра, предположительно, такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. И в продолжение темы в некотором образом. Сегодня в Москве запланирована рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эксперты в один голос говорят, что переговоры лидеров России и Белоруссии будут едва ли не самыми сложными за всю историю двусторонних отношений. Прежде всего, речь пойдет о топливо-энергетическом балансе на 2007 год, в процессе утверждения которого правительства двух стран имеют серьезные разногласия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Масло в остывающий огонь некогда горячих межгосударственных отношений подлил посол Российской Федерации в Минске Александр Суриков. В прошлую пятницу дипломат заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии с 2007 года составит не менее 140 долларов за 1000 кубометров, против 46,6 в 2006. Кроме того, он сообщил о намерении России ограничить поставки нефти в Белоруссию в случае несогласия руководства республики перечислять в российский бюджет 85% сборов экспортных пошлин на нефтепродукты. Наконец, Россия в следующем году не будет экспортировать в Белоруссию электроэнергию. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что подобная перспектива вряд ли кого-нибудь может обрадовать. Однако не верит, что Лукашенко едет в Москву с поклоном.
Отношения Путина и Лукашенко достаточно специфические. И Александр Григорьевич отличается тоже гордостью, и он просто не поедет в Москву там бить челом. Он смотрит, что происходит. Тем более вызывает нервозность еще и успехи Беларуси в продаже переработанной российской нефти. Посчитали, что примерно наши дополнительные доходы, они могут их изъять.
Накануне поездки в Москву Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Иран. Из Тегерана белорусский лидер привез договоренности на $350 миллионов с перспективой роста товарооборота до 1 миллиарда. Лукашенко во время переговоров с Махмудом Ахмадинежадом заявил, Белоруссию и Иран подталкивает к более тесному сотрудничеству международная обстановка. Экономисты констатируют, что в Беларуси создана современная нефтеперерабатывающая база, а предприятия отрасли вносят существенный вклад в формирование государственной казны. Однако до сих пор такая прибыльная схема работала лишь благодаря тому, что Россия закрывала глаза на существенную разницу в экспортных пошлинах на продукты переработки российской нефти. Сегодня Москва напрямую заявляет, что Минску нужно делиться. В ответ на призывы из Москвы в белорусском правительстве уже заявили, в случае экономических санкций Белоруссия будет вынуждена принять адекватные меры, среди которых возможно резкое повышение стоимости транзита нефти, газа, автотранспорта и аренды для российских военных баз в Вилейке и Ганцевичах. Тем не менее, как считает экономист Леонид Заика, белорусской стороне в таком неравном споре ничего не остается, как прислушаться к рекомендациям и принять лучшее из худшего.
Диапазон где-то вот от 100 до 150 долларов, возможно, цены 2007 года. Второе, то, что на уступки по Белтрансгазу пойдут. Если россияне будут очень щедрыми, то, возможно, такая формула. Белтрансгаз в обмен на часть капитала, часть акций газодобывающих компаний.
Громкие заявления Белоруссии об адекватных мерах аналитики считают преувеличенными. Практически вся промышленность Белоруссии так или иначе завязана на российских нефти и газе. И в одночасье поменять эту схему невозможно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Английский язык стал одним из победителей в результате выборов в Конгресс. Жители Аризоны подавляющим большинством голосов одобрили превращение английского в государственный язык штата. В Соединенных Штатах нет государственного языка, и беспрецедентный наплыв нелегальных испаноязычных мигрантов привел к утверждению испанского в качестве второго, а в некоторых районах и первого языка страны. Местные власти во многих штатах вынуждены переводить документацию на испанский язык по требованиям граждан, не владеющих английским. Аризона уже 28-й штат, где статусу английского придан статус государственного. Как говорят пропоненты федерального закона о государственном языке, только английский язык сможет помочь сохранить национальное самоощущение американцев под ударами многокультурья. Столь ли консервативна Америка, как принято считать? Исходя из религиозности американцев, их скепсиса по отношению к абортам, однополым бракам и другим социальным явлениям. Результаты выборов в Конгресс дают на этот вопрос неожиданный ответ. Одновременно с выборами в нескольких штатах избирателям было предложено высказаться относительно важных местных проблем. Слово Владимиру Морозову.
Большинство законодателей штата Южная Дакота хотели ввести закон, запрещающий все виды абортов, кроме тех случаев, когда жизнь женщины находится в опасности. Но избиратели такую инициативу отвергли. В Аризоне предлагали поправку к Конституции штата, запрещающую однополый брак. Поправка не прошла. И, наконец, жители штата Миссури одобрили исследование с применением стволовых клеток. Что думают по поводу этих трех случаев жители Нью-Йорка? Конечно, хорошо, что люди отвергли запрет на аборт. Такой запрет – покушение на права женщины. И я рада, что ученые смогут работать со стволовыми клетками. Такое либеральное мнение разделяют далеко не все жители Нью-Йорка. В Писании говорится, что аборт или однополый брак – это грех. Люди об этом забыли, они стали слишком либеральны. Так что пусть они там обсуждают, а для меня это грех. Некоторые мои собеседники отмечали, что большое своеволие проявили штаты, от которых по традиции ожидали консервативных решений. Удивительно, что это случилось в таком консервативном штате, как Южная Дакота. Кстати, в Калифорнии и Орегоне попытки ограничить свободу на аборт тоже провалились. Некоторые штаты явно не возражают против однополого брака. «Почему вам это не нравится?» – спросил я следующего собеседника.
I would say that marriage is too far, but like partnership is okay.
Ну, однополый брак — это слишком. Пожалуйста, пусть живущие вместе геи имеют все права женатых людей. Но, по-моему, есть традиции и установления, которые следует беречь. Брак — это союз мужчины и женщины.
Marriage is for man and woman.
Сложнее оказалось дело со стволовыми клетками. На мой вопрос часто не отвечали. Далеко не у всех жителей Нью-Йорка, считающих, что они знают все на свете, хватало смелости признать.
Stem cell project, I don't really understand it.
Про стволовые клетки у меня никакого мнения нет. Я в этом деле не разбираюсь.
I don't really understand how it works.
Зато все разбирались в однополых браках. В прошлом мы прятали многие свои секреты. Теперь это не проходит. Если у нас так много однополых пар, то почему лишать их права на брак? Пора прийти к новому пониманию вещей и в Америке, и на Западе вообще.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Идол 70-х Барри Менилов доказывает, что поп-классика всегда молода. Его диск «Лучшие песни 60-х» делит первое и второе место в списке хитов недели журнала Billboard. Песня «Blue Velvet».
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о решении Госдумы России отменить низший порог явки и досрочное голосование на любых выборах в России. Мы также вернемся к ситуации в Киргизии. Вас ждет очень интересная история Запада и Востока. О том, как в Берлине открылся один из 5 бриллиантов уникального острова музеев на Шпрее. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.